Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Сесое Великом. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ о старинном русском городе Калуге и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Припаяши меч твой по бедре твоей сильне, красотою твоею и добротою твоею. Думаем, что сие в переносном смысле относится к живому Слову Божию, чтобы оно соединилось с плотью, к слову, которое действенно и острейше паче всякого меча обоюдоостро, и проходящее даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлением и мыслям сердечным. Ибо бедро есть символ родотворной силы. Сказано: «Сии души я же из Идоши и чресл Иакова». Посему Господь наш Иисус Христос, как есть жизнь, путь, хлеб, виноградная лоза, истинный свет, и именуется другими многими именами, так есть и меч, который отсекает страстную часть души и убивает похотливые движения. Потом, поскольку Бог Слово имел вступить в соединение с немощью плоти, то весьма кстати присовокуплено сильне, ибо это величайшее доказательство силы, что Бог возмог быть в человеческом естестве. Силу Слова Бога не только доказывает создание неба, земли, моря, воздуха, произведение величайших стихий и все, что не представим премирного и преисподнего, сколько домостроительства вочеловечивания и снисхождения к уничиженному и немощному человечеству. Красотою Твоею и добротою Твоею. Красота отлична от доброты. Красивым называется, что в свое время пришло в полную свою зрелость. Так прекрасна пшеница, когда поспела для жатвы, прекрасен плод виноградный, когда он с течением годовых времен, переварив в себе соки, достиг совершенства и стал годен к наслаждению. А доброта есть стройность в сложении членов, производящая собою привлекательность. Припаяши меч твой по бедре твоей сильне, красотою твоею, то есть при исполнении времен, и добротою твоею, то есть созерцаемым и умопредставляемым божеством. Ибо оно действительно есть доброта, превышающая все разумение человеческое и все силы человеческие, и созерцаемое одним умом. Познали доброту его ученики его, которым он наедине разрешал притчи. Видели доброту его Петр и сыны Громовы на горе, видели доброту, которая была светлее светлости солнечной, и удостоились узреть очами предначатие славного его пришествия. И наляцы, и успевай, и царствуй. То есть, начав попечение свое о человеках воплощением, соделай сие попечение усиленным, непрерывным и неослабным. Это проложит путь и доставит успех проповеди, и всех покорит твоему царству. Да не удивляет же нас, что говорится повелительно «успевай», по обыкновению Писания, которое всегда так выражает желание. Да будет воля твоя вместо «буди», да приидет царствие твое вместо «прииди», истины ради и кротости и правды, и наставит тебя дивно десница твоя. Опять слово употребляет, подобный прежнему оборот речи, будто бы это, то есть успевать и царствовать, Господь приемлет в награду за истину и кротость и правду. Должно же разуметь сие так. Поскольку у людей все превращено ложью, то чтобы посеять истину, царствуй над человеками, над которыми царствует грех, ибо ты — истина. Кротости ради, чтобы твоим примером все были приведены к справедливости и благости. Посему-то Господь сказал: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Доказательство же кротости представил в своих делах: укоряемый молчал, ударяемый терпел. И наставит тебя дивно десница твоя, не столб облачный, не огненное озарение, но собственная десница твоя будет твоим путеводством.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Сесой Великий был монахом-отшельником, подвязался в египетской пустыне в пещере, освященной молитвенными трудами его предшественника, преподобного Антония Великого. За 60 лет пустынного подвига преподобный Сесой достиг высокой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды даже своей молитвой вернул к жизни умершего отрока. Чрезвычайно строгий к себе, преподобный Сесой был очень милостив и сострадателен к ближним и всех принимал с любовью. Тех, кто посещал его, преподобный всегда прежде всего учил смирению. На вопрос одного пустынника, как он мог достичь непрестанного памятования о Боге, преподобный заметил: «Это еще немного, сын мой. Важнее того, считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует приобретению смирения». Спрошенный монахами, достаточно ли одного года для покаяния впадшему в грех брату, преподобный Сесой сказал: «Я верую в милосердие человеколюбца Бога, и если человек покается всей душой, то Бог примет его покаяние в течение 3 дней». Когда преподобный Сесой лежал на смертном одре, окружавшие старцы ученики увидели, что лицо его просияло. Они спросили умирающего, что он видит. Ава Сесой ответил, что он зрит святых пророков и апостолов. Ученики спросили, с кем преподобный беседует. Он сказал, что пришли ангелы за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на покаяние. «Тебе очень нет нужды в покаянии», — возразили ученики. Но преподобный Сесой по своему великому смирению ответил: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». После этих слов лицо святого Авы просияло так, что братья не дерзали на него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное. Начало IV века дает церкви плеяду великих мучеников. Начало следующего этапа церковной истории дает сон преподобных отцов, также названных великими – Антоний, Макарий, Пахомий, Сисой. Величие последнего, как и иных из этого славного списка, в запредельном, непостижимом обычному человеческому уму – смирении. Последний рассказ из его жития невозможно забыть. Великий подвижник, наделенный многими дарами и чудотворением в том числе, лежит на смертном одре. Он воспринимает пришествие ангелов за чистейшей его душой, как грешник, еще не начавший путь покаяния. Подлинно, пребывание во свете истинном исполняет благодарную и смиренную душу страхом просто не исчезнуть от величия дара и ощущения собственного недостоинства. Этот опыт в известной мере предлагается и всем нам. Мы слышим за каждой божественной литургией словословие ангельское, свидетелем которого был пророк Исаия: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Пророк отозвался крайним смирением: «О окаянный ас!» Преподобный Сисой умолял ангелов повременить забирать его, как он видел, возможно, еще не начинавшую покаяние душу. Чем отозваться нам? Благоговением и страхом, и памятью о грехах своих, и благодарной надеждой на непостижимую милость Божию, которая и есть божественное смирение, принимающее судьбу одного недостойного человека как нечто абсолютно дорогое и важное, и за спасение этого любимого создания своего, отдающее на крестную смерть единородного Сына. В это божественное смирение погружались преподобные отцы, воистину уподоблявшиеся единому кроткому и смиренному сердцем.
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие друзья, сегодня вместе с вами мы вновь в Калуге, где Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки, расскажет нам об еще одном покровителе Калужской земли, преподобном Амвросии Оптинском.
Что же касается Амвросия Оптинского, ну, это, конечно, пример на все времена вообще поведения христианского, простоты, доброты, само житие его, когда он никак не мог. С одной стороны, он монах, с другой стороны, веселый, легкий нрав заставлял его ходить по гостям, и он никак не мог исполнить свое предназначение. И вот он приходит в монастырь. Одно из самых трогательных мест в житии Амвросия Оптинского – и вообще вот эта традиция оптинского старчества, она очень хорошо просматривается через житие Амвросия. Дело в том, что первый-то старец у нас там был Лев Оптинский. Он дружил с Макарием Оптинским. Очень весело, когда читаешь, как Лев с Макарием смиряли друг друга. С одной стороны, невероятная любовь такая и духовная, и человеческая друг к другу. С другой стороны, вот что-то отец Лев... Наговорил Макарию, тот перед ним на колени. В конце концов, отец Лев перед ним тоже на колени. И вот они друг друга смиряют и благословляют. И вот отец Лев умирает. И перед смертью отцу Макарию Оптинскому говорит: «Береги Сашу Гринкова, он будет великий человек». А Саша Гринков – это будущий отец Амвросии Оптинский. В Оптиной пустыне над мощами отца Льва Оптинского – вот эта фреска, два монаха с орелом святости. Между ними молодой, даже не монах, а, видимо, он трутник там, потому что на голове ничего нету изображаемого, но тоже нимб. И понятно, что это вот это самое благословение. Береги Сашу Гринкова, он будет великий человек. Отец Амбросий, как известно, почиет в Свято-Веденской Оптиной пустыне, в главном Веденском храме, в пределе, именуемом, освященном в честь святого Амбросия Оптинского. Первые мощи были обретены его. Чудотворений большое количество до сих пор, и, думаю, по сию минуту проходит чудотворение у мощей отца Амбросия Оптинского.
Александр Сергеевич Днепровский, почетный архитектор России, член Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, краевед и публицист, своим главным делом на посту главного архитектора Калуги считает дело возрождения Свято-Веденской Оптиной пустыни. Ему слово.
Оптина пустынь. Представляете, Оптина пустынь я увидал, когда стен нету, башен нету, а трактора ходят вокруг церквей, потому что студентам надо было наездить определенное количество километров на тракторе. Это был 72-й, 73-й, 74-й, 75-й. В 87-м я вышел на пенсию. И мне помогли мои московские знакомые, архитекторы, порекомендовали меня владыке Евлогию, который был наместник Оптиной пустыни, сам первый наместник. Как мы хорошо работали, какой это был золотой век. По 200 рабочих сразу утром нанимали и вечером рассчитывались. Ни паспортов, ничего не спрашивали. Был такой отец-эконом, который, ладно, на тебя, и все. Решалось очень просто, но на глазах выросли стены. Я спокойно там работал, там все-таки старины-то нету. Проекты очень убогие у нас были, архитектурные силы в Калуге слабенькие были. Ну, там и 17 века нет, все 19 век. Но это был такой подъем рабочий, такой творческий подъем. И самое главное, я благодарен владыке Евлогии, что я религию узнал там.
А вы туда пришли неверующим человеком?
Я не думал об этом никогда. Я всегда был очень справедливый и добрый, как дурак. А вот тут, как я услышал, как они служат. И братья какая. Там же они распевы свои. Владыка Евлогий говорит, один раз сказал... Первый архитектор, который до конца службу выстаивает, похвалил меня. Был невероятный подъем. Церкви отдавали, скит передали при нас, Шамардино передали при нас. Владыка бегает, раньше нас идет. Я говорю, владыка, вы нас загнали. Вот такой снег глубины. Он остановился, честно смотрит, вырвался вперед. И говорит, слушай, тут 4 Оптиной будет. Шамардино, правда, что ведь? Но, к сожалению, счастья нет и между вами, природы бедные сыны, и между драными шатрами живут мучительные сны. Владыку перевели в Владимир. Но владыка мученик, он восстановил лавру Троицко-Сергиевскую с Болдином, с архитектором. Его перекинули оттуда на Данилов монастырь, восстановил. Из Данилова его в Оптину. Из Оптиной его во Владимир.
При владыке Евлогии восстановили Веденский собор и скит.
Да, да. Такие разрухи были, что своды были разобраны в Веденском соборе. Ну, не все, но частично. Там второй этаж сделали выше сводов. при нас приехал автобус из Польши, вдовы и дети тех поляков, которые сидели в Козельском концлагере. Их было 4500. Одни офицеры, генералы и даже адмиралы были. Первые полгода, это был 39-й год. Это присоединение Украины и Западной Белоруссии к СССР. Раздел Польши последний был. И их нельзя сказать, что они были пленные, они были интернированы. Их взяли целиком, пересадили, разделили солдат поляков в Сибирь, а вот в Козельский лагерь офицеров. Жили они на 4 высоты палате были в церквях. А до этого, в 29-м году закрыли вообще монастырь. Там организовали дом отдыха РККА имени Ворошилова, армейское, дом отдыха имени Максима Горького. А в 39-м, через 10 лет, его превратили в концлагерь. Причем первые полгода, я все распутал, я нашел поваров, которые их стряпали, все знали, все подноготное. Полгода им разрешали даже писать письма на родину. На родины, потому что там были поляки, силезские немцы, итальянцы и французы. В скиту жили французы и итальянцы, их было поменьше. Итальянцев закидывали шпионами туда, с ними обратно, в Италию, в Муссолини. Вот полгода они переписывались, даже браки зарегистрированы были с козельчаночками. Эту великолепную трапезную монастырскую превратили в клуб. Однажды одна старушка приехала, и когда увидела отмытую живопись на потолке, по всем стенам, говорит: «Господи, а мы что, тут эстрада была, я что-то выступала, пела, девчонка». Я не договорил про польских вдов. Они приехали на автобусе и показывали нам фотографии и письма. Вот, говорит, видите, написано, это наш НКВД, а это церковь Филариона Великого, за стеной которая. И, короче говоря, они пошли к Евлогии, разрешите, мы положим в память, хотя они там то, что жили, они же там не были убиты, они убиты в Смоленщине были. А Евлогии тогда говорит, вот идите вокруг Амвросиевской могилы на улице разложить. Они все венки послушно. Это было осенью, такой туманный день, ветреный очень, тяжелый. Я что-то этим полякам разговариваю, они все по-русски говорят, все эти поляки, Господи. И вдруг мы видим, летит косяк журавлей. Низко, устали. Летели на запад, по-моему, или на юго-запад. И один вдруг, видно, вот так вот, оседает, вот-вот упадет. Все эти поляки обалдели. Я говорю, душа чья-то. Что бывает. Потом он как-то собрался силами и полетел все-таки. Вот такие вот чудеса. В общем, на всяком чудесах.
И вновь мы передаем слово Марине Алексеевне Ефименковой.
А самое главное чудо – это икона Спарительницы хлебов. Она стоит в Веденском, один из списков стоит прямо возле мощи Амвросия Оптинского.
Эту икону мы и в Москве знаем, ее списки, но ведь она по происхождению именно с Калужской земли.
Да, и долгое время были разговоры, что это у вас там за икона такая. Синод очень долго возмущался. В конце концов, запрещено, не запрещено, но как-то не канонизированное изображение. Что это такое? В Синод пошли письма из калужских краев, что во время голода мы молились, были крестные ходы. Крестьяне пишут, зафиксированных случаев было достаточно много, таких писем было много. почему не запрещаете? И в конце концов ее оставили и перестали беспокоить. Этот богородичный образ получил именование «Спарительница хлебов». Предание таково. Отец Амвросий однажды увидел там в Шамардине, в женском монастыре, есть такая Амвросиевская горка. Вот якобы с этой горки отец Амвросий увидел Богородицу, парящую в небесах, а под вот ее благословением там внизу колосилась красивая пшеница. И понял, что это вот такое богородичное благословение. Рассказал однажды игумене одной знакомой об этом. Она попросила иконописцев тут же написать икону. Вот так была создана «Спарительница хлебов». Опять же, очень многие калужане современные, ведь у нас уже в 90-е годы голод был, по сути дела, и мы молились «Спарительнице хлебов». Однажды закрылась наша калужская паломническая служба, и последний храм московский, в который я вошла, был храм против Новоспасского монастыря, 40 мучеников севастийских. Я тогда зашла, там стоит огромная «Спарительница» наша. Ну, в общем, я сразу помолилась, и потом как-то это... Тут же позвонил батюшка после приезда, говорит: «Марин, ты успокойся, мы тебе нашли кусок хлеба, будешь работать там-то, там-то». Я, конечно, очень мучилась, но работала, но без хлеба не осталось. Вот наша «Спарительница».
Марина Алексеевна, к сожалению, подходит к концу нашей передачи о православии на Калужской земле. Я благодарю вас и прошу напомнить тем из наших слушателей, кто собирается сейчас в Калугу, каким святыням в Калуге и ее окрестностях они могут поклониться, и какие храмы и монастыри вы им посоветуете посетить.
Ну, я думаю, все 20 храмов не удастся. Во всех храмах стоит икона Калужской Божьей Матери. Мы тех паломников, которые впервые к нам приезжают, сразу направляем в Троицкий собор, в Георгиевский храм. Что за каменным мостом, это легко запомнить, потому что каменный мост наш скоро откроют после длительной реставрации. Каменный мост в центре. Георгиевский храм находится за каменным мостом. И там, на первом этаже, который все время открыт, стоит вот эта наша удивительная Калужская, которой мы всегда поклоняемся, молимся, и от которой зафиксировано очень много чудотворений. В Георгиевском соборе на втором этаже также. Ко всем иконам надо приложиться, потому что там моление не прекращалось ни на секунду. Среди сонма калужских новомучеников владыка Августин, который молился в этом храме. В этом храме в Георгиевском молился Иоанн Кронштадтский, который молился также и в Троицком соборе, находящемся в центре Калуги. И собор Троицкий наш также изобилует святынями. Достаточно того, что когда человек входит в Троицкий собор, первую икону он видит — икону Иверской Божией Матери. А мы знаем пророчество оптинских старцев, которые говорили: молитесь Иверской, она провидит судьбы православия. По преданию, в Троицком соборе рукополагали многих из оптинских старцев, тоже это вот место необыкновенное. С правой стороны предел иконы Калужской Божией Матери, там стоит список иконы, принадлежащий Троицкому храму. С левой стороны северный предел – предел иконы Тихвинской Божией Матери. В Троицком соборе необходимо посмотреть, ну, уже такой эстетической точки зрения, удивительный иконостас, который делали белорусские резчики. У нас в этом соборе стоит очень большая икона преподобного Сергия с частицами мощей. На нее смотрит на другой стене огромная икона преподобного Серафима Саровского с частицами мощей. Затем, если продвигаться далее по собору, можно увидеть эти иконы, сразу бросаются в глаза. Никола с житием и святой Георгий с житием. Это в 1999 году наши музеи подарили Троицкому собору. Это старинные иконы московского письма. Они выделяются, конечно, старой школой. Вот видно, что это не новые иконы, не теперь написанные, и тоже вот это как бы является удивительной такой изюминкой Троицкого собора. И, конечно же, необходимо паломникам посетить Покровский храм, в котором была своя святыня Петровская Божья Матерь. Тоже отдельная должна быть передача, потому что этот список приравнивается, в общем, по чудотворениям Калужской. И она тоже явленная, по сути дела, и у нее своя история. Пока покровские прихожане чтят, знают, что вот есть такая икона. Многие уже калужане поклоняются Петровской иконе. Современная иконописец, женщина, создала вот икону Петровской в Покровском старинном нашем храме. Покровский храм, калужский краевед Малинин, датирует 1687 годом. Это не совсем правильно. Правильнее датировать его 1685, поскольку найдены материалы в Санкт-Петербурге, которые говорят, что он древнее, чем 1687 год. В Калужском храме Покрова Пресвятой Богородицы огромный мощевик стоит с большим количеством частиц мощей. Тоже икона Калужской Божьей Матери, икона Покрова Пресвятой Богородицы. Вот три храма, которые паломникам необходимо посетить.
И, наконец, крест.
Конечно, крест. Вы его не обойдете, когда зайдете в Георгиевский собор. Первое, что вас встретит, это вот этот крест, который создан по рисункам митрополита Калужского Климента. Ну и, конечно, потом, если будет время, если люди располагают транспортом, надо ехать на Калужку, к источнику, и посмотреть, как на этом месте сейчас, в 2006 году, на месте храма Рождества Богородицы, в котором стояла явленная икона Божьей Матери Калужской, образована обитель в честь иконы Калужской Божьей Матери, новый женский монастырь. И посмотреть заодно древнее городище, очень разрушенное, но видно, что это городище, одно из мест, где начиналась наша Калуга. И внизу, под этим холмом, как раз источник, из которого изливается эта благодатная водичка, осиянная в честь иконы Калужской Божьей Матери, освященная в честь нее. Это первое паломничество. Потом можно образовывать второе из другого круга храмов и так далее, и так далее.
Всепетая Мати, родшая всех святых, святейшей Слову, нынешнее приемше приношение, от всякий избави напасти всех, и будущий ли муки тебе выпиющих, аллилуйя.
Подошла к концу пятая передача о Калуге и ее окрестностях. О преподобном Амвросии и Свято-Веденской Оптиной пустыни сегодня вам рассказывали Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки, и Александр Сергеевич Днепровский, почетный архитектор России, член Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Веденской Оптиной пустыни и ее подворья в Санкт-Петербурге. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте рассказ профессора кафедры русского языка Калужского государственного педагогического института имени Циолковского Маргариты Ивановны Смольяниновой об истории семьи Лебедевых-Смольяниновых.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков.
Антон Павлович Чехов. Рассказ «Беглец». Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел с матерью под дождем, то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли желтые листья. Шел до тех пор, пока не расцвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и ждал, когда отопрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе. Но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и вздремнул. Но вот щелкнула задвижка. Дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приемную, подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось так же попрыгать. Он толкнул мать под локоть, прыснул в рукав и сказал: «Мама, гляди, воробей!»
«Молчи, детка, молчи», — сказала мать. В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер.
«Подходи записываться», — пробасил он.
Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, место жительства, давно ли болен и прочее. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему 7 лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи. Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать. Через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором:
«Ну и дурак!»
«Что ж, разве не дурак?»
«Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь дурак этакой, нога пропадет».
Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собирался просить милостыню, заморгал и сказал:
«Сделайте такую милость, Иван Миколаевич».
«Тут нечего, Иван Миколаевич», — передразнил доктор. «Сказано, в понедельник, и надо слушаться. Дурак, вот и все».
Началась приемка. Доктор сидел у себя в комнате и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора:
«Ну что орешь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно».
Настала очередь Пашки.
«Павел Галактионов!» — крикнул доктор.
Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком.
«Что болит?» — спросил он, не глядя на вошедших.
«У парнишки болячка на локте, батюшка», — ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение,
как будто она и в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой. «Раздень его!» Пашка, пыхтя, распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик.
«Баба, не в гости пришла!» — сказал сердито доктор. «Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут!»
Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху.
Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу. «Важное, брат Пашка, ты себе пузо отрастил!» — сказал он и вздохнул. «Ну, показывай свой локоть!»
Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал.
«Ме-е-е!» — передразнил доктор. «Женить пора баловника, а он ревет. Бессовестный!»
Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба. «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал!»
Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил. «Бить тебя, баба, да некому», — сказал он. «Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая. Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит».
«Вам лучше знать, батюшка», — вздохнула баба.
«Батюшка!» — сгноила парню руку. «Да теперь и батюшка. Какой он работник без руки? Вот век целый и будешь с ним нянчиться. Небось, как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь. А мальчишку полгода гноила. Все вы такие».
Доктор закурил папироску.
Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно, и все думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже. «Ну, слушай, баба, мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить».
«Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?»
«Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставайся», — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. «Пусть мама едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо. Разлюли, малина. Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чужей пойдем ловить. Я тебе лисицу покажу. В гости вместе поедем. А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет. А?»
Пашка вопросительно поглядел на мать. «Оставайся, детка», — сказала та.
«Остается, остается», — весело закричал доктор. «И толковать нечего. Я ему живую лисицу покажу. Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать. Мария Денисовна, сведите его наверх».
Доктор, по-видимому, веселый и покладистый малый, рад был компании. Пашка захотел уважить его, тем более, что отродясь не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу. Но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать. Но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки — все громадное, прямое и яркое. Были выкрашены в великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно. Палата была невелика и состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой. А на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который все время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями. На одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырем на голове. На другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу. Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа в охапке кучу одежи. «Это тебе», — сказала она, — «одевайся». Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевши рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород к реке нарвать для поросенка капустных листьев. Он идет, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик. В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянные миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую — перед Пашкой. «Ешь», — сказала она. Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах — кусок мяса. И опять подумал, что доктору живется очень недурно, и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку. Потом, когда кроме мяса в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его, возможно, дольше. Но старания его ни к чему не привели. Скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы. Но делать было нечего. Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем.
«А где же хлеб-то?» — спросила сиделка. Вместо ответа Пашка надул щеки и выдохнул воздух.
«Ну, зачем сожрал?» — сказала укоризненно сиделка. «А с чем же ты жаркое есть будешь?» Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка, отродясь, не ел жареного мяса, и, испробовав его теперь, нашел, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро. И после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик. Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок. Наевшись, он пошел гулять. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось еще четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом. Он сидел на кровати и все время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него глаз.
Сначала маятникообразные, мерные кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей потехи. Но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих башков. «Тетка, зачем они такие?» — спросил Пашка у сиделки. «У них, парнишка, воспа». Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чижей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. В дверях соседней палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул: «Михайло!» Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер махнул рукой и ушел. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа-старика. Старик, не переставая, кашлял и плевал в кружку. Кашель у него был протяжный, скрипучий. Пашке понравилась одна особенность старика. Когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и пело на разные голоса. «Дед, что это у тебя свистит?» — спросил Пашка. Старик ничего не ответил. Пашка подождал немного и спросил: «Дед, а где лисица?»
«Какая лисица?»
«Живая».
«Где ж ей быть?» «В лесу». Прошло много времени, но доктор все еще не являлся. Сиделка принесла чай и побронила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю. Приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михайлу. За окнами посинело. В палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и ловить чижей. Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну. Ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать приедет за ним, улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагал и говорил полушепотом. При тусклом свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались три фигуры. «Понесем с кроватью, аль так?» — спросила одна из них. «Так, не пройдешь с кроватью. Экко помер не вовремя. Царство небесное!» Один взял Михайлу за плечи, другой — за ноги, и приподняли. Руки Михайлы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий, это был мужик, похожий на бабу, закрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами и ступая на полы Михайлы, пошли из палаты. В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосное пение. Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе вскочил с кровати. «Мама!» — простонал он басом. И, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки. Больные,
потревоженные смертью Михайлы, сидели на своих кроватях, мешаясь с тенями, всклокоченные, они представлялись шире, выше ростом и, казалось, становились все больше и больше. На крайней кровати в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой. Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату Оспиных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре, увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приемную, в которой сидел утром, и стал искать выходной двери. Задвижка щелкнула, пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль — бежать и бежать. Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай и наткнулся на пустые кусты. Постояв немного и подумав, он бросился назад к больнице, обежал ее и опять остановился в нерешимости. За больничным корпусом белели могильные кресты. «Мамка!» — закричал он и бросился назад. Пробегая мимо темных, суровых строений, он увидел одно освещенное окно. Ярко-красное пятно в потемках казалось страшным, но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь с белой дощечкой. Пашка вбежал на ступени, взглянул в окно, и острая, захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел веселого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударило по ногам. Он покачнулся и без чувств повалился на ступени. Когда он пришел в себя, было уже светло, и очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него: «Ну и дурак, Пашка». «Разве не дурак? Бить бы тебя, да некому».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.